Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Найти и не сдаваться». Рассказ о Вениамине Каверине из петербургской студии ведет Андрей Арьев. Главный каверинский девиз, который был знаком всем его читателям по роману «Два капитана» – «бороться и искать, найти и не сдаваться». Девиз этот не так уж прост. Он говорит о несколько странной ситуации. Казалось бы, когда человек осуществляет все свои мечты, когда он уже достигает цели, ни о какой сдаче речи быть не может. Но именно эта проблема была для Каверина одной из самых главных. Когда человек в тоталитарном обществе достигает известности, тут-то его и подстерегают самые главные опасности. Очень трудно быть известным и свободным в советском обществе. Эту необходимость не сдаваться Каверин и завещал друзьям, себе и всем, кто относится к литературе всерьез. «Поверх барьеров. К столетию со дня рождения Вениамина Каверина», рассказывает Андрей Арьев. Впервые в эфире 18 марта 2002 года. Свобода поверх барьеров. Найти и не сдавать. К столетию со дня рождения Вениамина Каверина. Рассказ из нашей петербургской студии ведет Андрей Арьев.
Я был знаком с Вениамином Александровичем Каверином более четверти века. И вот чего никогда в жизни не думал, так это того, что мне случится выступать по поводу столетия со дня рождения Вениамина Александровича. Как-то это совершенно не укладывается в моем сознании. Мне-то все-таки уже не 100 лет, а Вениамин Александрович всегда был со мной как будто бы на равных. Это его отличительная была черта. Он был всегда с молодостью и всю жизнь как бы хотел оставаться и оставался молодым. Молодым не просто по своему темпераменту, но по мироощущению и по своей философии. Вот помню, как в 1964 году я только что закончил университет, уехал в Архангельск, и вдруг оттуда ко мне поступает письмо, такое очень торжественное, со всякими грифами, из издательства «Художественная литература», где мне предлагают человеку, который не напечатал еще ни одной строчки, написать послесловие к последнему тому собрания сочинений Вениамина Александровича, который тогда выходил. Я, конечно, страшно удивился, но быстро догадался, что, наверное, здесь не без Вениамина Александровича дело обошлось, потому что мы с ним уже были знакомы, я писал о нем, и он очень одобрительно относился к тому, что я говорил о его сочинениях. И хотя это было, видимо, не очень корректно с общепринятой точки зрения представлять в издательство человека, который тебе нравится, тем не менее Вениамин Александрович на это пошел и, видимо, настоял, чтобы именно мне было сделано это предложение. Неважно, что из него потом ничего не получилось, потому что не хотели в таком солидном издательстве «Художественную литературу» отдавать такую лакомую работу какому-то неизвестному юнцу из Архангельска. Было всяких масса проволочек, потом говорили о том, что нужно бы вам приехать в Москву и так далее, так далее. В общем, из этой затеи ничего не вышло, но не важно. Важно то, что Вениамин Александрович Каверин вот поддержал молодое, так сказать, дарование. Я потом понял, насколько прав был Каверин, когда девизом как бы к своей книжке «Освещенные окна» поставил слова Пикассо. «Надо потратить много времени, чтобы стать, наконец, молодым». Действительно, это было криедо. И если взглянуть на художественный путь Вениамина Александровича Каверина, то можно себе представить, что его основным как бы сюжетом и основным конфликтом всех его произведений является конфликт между теми, кто сохранил в своей душе молодость, и теми, кто ее вытравил из себя без остатка. Ну вот, начиная с первого его крупного произведения, романа «Скандалист», в котором Вениамин Александрович пишет о бунте молодой ученой такой поросли, советской, уже советской интеллигенции, против старой академической науки. Потом в романе «Исполнение желаний» он тоже пишет о совсем молодом ученом, которому удалось расшифровать рукописи Пушкина. Ну, все знают «Два капитана», роман, в котором тоже, можно сказать, конфликт происходит между двумя друзьями, а не одного как бы возраста, между Саней Григорьевым и Ромашовым. Но вот суть этого конфликта заключается в том, что Ромашов очень быстро приобрел все черты солидного и помудревшего человека, и на этом он и проиграл. И то же самое и в поздних послевоенных вещах Кавериных, таких как «Открытая книга» или «Двойной портрет». Всюду идет вот это противопоставление молодого и не то чтобы пожилого поколения, но того поколения, которое как бы отказалось от молодости. Это же вот стремление поддержать молодых людей свойственно было Вениамину Александровичу и как человеку. Потому что, в общем-то, вот в 70-е годы, когда он был уже маститым писателем, я помню, что он непрерывно помогал молодым авторам, и, собственно говоря, вот благодаря ему появилось на свет впервые в России знаменитое сочинение Венедикта Ерофеева «Москва-петушки». Уже в конце своей жизни он энергично поддержал возникавшее тогда первое кооперативное издательство в Москве, которое выпустило сборник «Вести». Вот там был напечатан Венедикт Ерофеев.
Свобода поверх барьеров. Найти и не сдавать. К столетию со дня рождения Вениамина Каверина.
Первое произведение Каверина вышло в 1923 году. Это его книжка «Мастера и подмастерья», как раз тогда, когда всякая свобода в литературе была окончательно уничтожена. А последнее произведение «Эпилог» вышло в 1989 году, то есть как раз в то время, когда закончилась уже эта жесточайшая цензура и вскоре была отменена. А Вениамин Александрович как-то сказал, что если спрашивать, что он хотел бы сделать, если бы был всевластен, если бы был, скажем, даже во главе государства, он ответил, что я бы отменил цензуру. И вот эта цензура была отменена, но уже вскоре после его смерти. К этому этическому максимализму молодости можно относиться по-всякому, и многие считали, что такой максимализм совершенно как бы не пристал умудренному писателю. Но, тем не менее, это не так, и Каверин продемонстрировал это всей своей работой. Главный его девиз, девиз, который все мы знаем, девиз двух капитанов – «бороться и искать, найти и не сдаваться», он связан именно с этим. Причем он не такой уж простой, этот девиз, потому что он говорит о несколько странной ситуации, что значит найти и не сдаваться. Казалось бы, когда человек осуществляет все свои мечты, тогда, когда он уже достигает цели, тут никакой сдачи речи быть не может. Но вот именно эта проблема была для него одной из самых главных. Потому что, когда человек в таком в советском обществе, в тотальном обществе достигает какой-то известности, тут-то его и подстерегают самые главные опасности. Очень трудно быть известным и свободным в тоталитарном обществе. И вот эту возможность не сдаваться в такой ситуации Каверин им завещал своим друзьям, себе и, в общем-то, всем, кто относится к литературе всерьез. А действительно, было чего опасаться. Как сказал один из друзей Каверина, кажется, Тынянов или Шкловский, я уже не очень помню, что «нас мало, да и тех нет». Вот это очень важная проблема, потому что все-таки Вениамин Александрович принадлежал к числу людей, которые никогда не работали в массовой литературе, хотя его произведения любимы массами. Это разные совершенно вещи. Он все-таки был учеником самых известных филологов русских, тех, которые составили славу отечественной филологии уже в 20-м и в конце 20 века, так называемого Паяза Тынянова, Шкловского, Ихенбаума. Он учился у самых замечательных людей, которые еще были в России в 20-е годы. Он состоял в группе Серапионовы «Братья», на которую не раз ополчались в советской литературе. И в числе его друзей значились такие люди, как Зощенко, Евгений Шварц, Леонид Добычин. И тем не менее, вот сознавая эту свою отдельность, Вениамину Александровичу удалось до конца своих дней пронести вот этот свой замечательный девиз и на него опираться как на главное в своей жизни – бороться, искать, найти и не сдаваться. Быть может, ему даже приходилось более грубо к этому девизу относиться, а именно говорить себе «бороться, искать, найти и не сдавать». Потому что действительно приходилось очень многим писателям в советское время сдавать свои позиции. И сам Каверин прекрасно описал в своем произведении, таком мемуарном, которое долго он не решался и не мог издать, романе «Эпилог», как его вербовали, как его просили сдать позиции, не только просили, но и требовали, и как он все-таки устоял. Устоял внешне, в общем-то, дорогой ценой. Он всю жизнь любил Ленинград и считал себя ленинградцем. Но вот во время войны ему пришлось от преследования НКВД уехать в Москву, и в конце концов он остался в Москве, и последние годы своей жизни провел в Москве, даже не в Москве, а в Переделкино, которое он очень любил. Для того, чтобы вот занять такую позицию, ему нужно было понимать, что жизнь человеческая может ограничиться даже пределами одной комнаты. Как-то он мне написал, что ведь уже протопоп Аввакум знал, что жизнь человека, проводящего в одной комнате или даже в яме всю вот свою жизнь, не менее содержательна, чем любая другая. Это представление очень важно, потому что Вениамина Александровича часто обвиняли в том, что он писатель якобы книжный, и что все его представления о жизни являются представлением человека книжного. Но никто еще не доказал, что, скажем, жизнь, проведенная в библиотеке, хуже той жизни, которую люди проводят там на Красной площади или где-нибудь, не знаю, в сандуновских банях. Все есть жизнь, если подходить к ней серьезно, и действительно жизнь в одной комнате среди книг не менее достойна и не менее интересна, как доказали романы Каверина, чем любая другая жизнь. Не случайно он так много писал о науке, об отечественной. И вот, собственно говоря, уже в послевоенные годы, в очень тяжелые для него годы, он спасался писанием о науке. Огромный свой роман «Открытая книга», на котором он как на плоту плавал в этой советской литературе, переделывая, перепечатывая его, спасла его, потому что он там смог написать, не уступая своих позициях, а научных проблемах, развитии биологии в России, ну и, конечно, написал о всех этих молодых ученых, которые противостоят старыми душой людям.
Свобода поверх барьеров. Найти и не сдавать. К столетию со дня рождения Вениамина Каверина.
Вениамина Александровича Каверина как-то спросили, какие бы 5 книг он взял с собой на необитаемый остров. Было это уже в конце его жизни, и ответ его был, на мой взгляд, и ожидаем, и в то же время поразительные. Он перечислил такие книги. Библию, что для человека, прожившего долгие годы, в общем-то, естественно, хотя эти долгие годы и пришлись на годы атеизма, так тем естественнее было думать о Библии. Потом он назвал роман Толстого «Война и мир», тоже характерная и понятная черта человека, который ушел в русскую литературу с головой и в советские годы поддерживал себя мыслью о том, что он участвует в великой литературе, и сознательно даже перестроил свою прозу в конце 30-х годов, когда он писал «Исполнение желаний», на прозу такого традиционно-реалистического психологического толка, которая была славна русской литературе. Ну и, конечно, самое масштабное произведение этой русской литературы — это «Война и мир». Кроме этого, он назвал сборник стихов Бориса Пастернака, который тоже хотел бы взять с собой на необитаемый остров. А он сказал, что вот в поздние годы он мне говорил несколько раз, что самые удивительные люди, которых он встретил уже в зрелые годы, это, конечно, Пастернак и Солженицын. Четвертым он назвал роман «Смерть Вазир Мухтара» Юрия Тынянова. Тынянов был его старший друг, во многом учитель, и вообще самый близкий ему, очевидно, во всю его долгую жизнь человек. Он был женат на Лидии Николаевне Тыняновой, которой, кстати, в этом году тоже исполняется 100 лет осенью. А его сестра была замужем за самим Тыняновым. Ну и самое главное, как литературный старший товарищ, Тынянов на Вениамина Александровича оказал огромное влияние. И для того, чтобы имя Тынянова сохранялось во время самых таких мрачных лет советской литературы, Вениамин Александрович сделал очень много. Ну и вот пятая книжка была для меня несколько странной, которую он назвал, а именно «Владетель Блантре» Стивенсона. Казалось бы, для умудренного жизнью человека назвать такое произведение Стивенсона, автора, который для нас связывается все время с какими-то такими приключениями, с «Островым сокровищем» и так далее, более чем странно. Но, тем не менее, вот в этом выразился дух каверинского творчества, его верность молодости, потому что вот в молодости когда-то, когда Каверин только что начинал свой путь, он сказал такой афоризм, когда его спросили, что он любит из русской литературы. Он сказал, что из русской литературы я больше всего люблю Стивенсона и Гофмана. Ну, это была, конечно, шутка, но очень важная, потому что Каверин с самых первых шагов ориентировался на литературу сюжетную, на литературу приключений, на литературу, в которой есть действие. И вот эта литература, конечно, блестяще представлена именем Стивенсона. Вот такие книги хотел взять с собой Вениамин Александрович Каверин на необитаемый остров, и, может быть, он их там сейчас и читает. На самом деле, первая книга, которая его поразила, он об этом не говорил, была как раз не Гофман, не Стивенсон, а Герцен. Вот в 1918 году, когда Каверин совсем молоденький, 16-летний, оказался в оккупированном Пскове, а сам он родом из Пскова, оккупированным немцами, то он там был поражен доставшейся ему случайно книжкой Герцена. Потому что он всю жизнь стремился найти вот тот язык мысли, который выработан был Герценом. И это очень для него было важно, потому что вот язык мысли русской прозы был выработан позже всего, ведь еще Пушкин и Вяземский сетовали о том, что вот нет в русской беллетристике такого метафизического языка. И вот этот язык мысли, конечно, был выработан Герценом, и этим языком поражен был Вениамин Александрович с самых юных дней. И когда его спросили вообще, кто его самое любимое историческое лицо, то он назвал именно Герцена, то есть человека, который был равно велик и в литературе, и в жизни. Говорят, что о человеке можно судить по друзьям. Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Я думаю, что о писателе Вениамине Александровиче Каверине можно судить по его книгам. То есть скажи, какие твои любимые книги, и я скажу, какой ты есть писатель. Я уже сказал, какие были любимые книги Вениамина Каверина. Но самое главное то, что он из этих книг извлек. А извлек он из них одно очень важное качество, что нужно все время и непрерывно работать. Вот я помню последнее письмо от него, начиналось такой фразой: «Работаю, как всегда». И вот если сравнить эту работу, протекавшую в самые ужасные годы, то мне приходит на ум такой подвиг Людовика Гонзага. Был такой католический святой, которому спросили, когда он был совсем еще юношей: «А что бы ты делал, если бы знал, что завтра наступит конец света?» Он сказал: «Я бы продолжал играть в свой мяч».
Радио «Свобода» вы слушали передачу «Найти и не сдавать» к столетию со дня рождения Вениамина Каверина. В нашей петербургской студии был Андрей Арьев. Две минуты на рекламу, и мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимости.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самое главное на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Бруякин продавал заготовки. О литературном сборнике «Талан», вышедшем в московском издательстве «Подкова» и посвященном редкой в отечественной словесности теме «Положительному герою из деловых, из предпринимателей, прославлению капитала и материального благополучия». Принято приводить классический пример поэта Николая Некрасова, соединявшего в своем творчестве совестливость и коммерческую предпринимательскую жилку. Одно привлекало читателей, другое традиционно резко отталкивало. Русская литература славу деньгам петь отказывается. Есть, между тем, в отечественной словесности случай еще более парадоксальный, нежели некрасовский. Писатель, считающийся не просто социалистическим, но главой и патриархом, основателем советской литературы и в то же время необычайно яркий выразитель самого что ни на есть буржуазного мировоззрения. Максим Горький. Корней Чуковский писал о нем: «Хозяйственная, деловитая Русь, у нее еще не было поэта». И знаменателен, исторически огромен тот факт, что вот поэт, наконец, появился. Там, где доселе была пустота, стали сбегаться, скопляться какие-то крупицы поэзии. Это показательно, ибо в каждую эпоху жизнеспособна лишь та идеология, которая вовлекает в свой круг художество эпохи. Дело Востока проиграно. У Востока нет уже Достоевского, а только эпигоны Достоевского. Нет Толстого, а только эпигоны Толстого. Не наследники, а последыши. Горький же ничей не эпигон. Он не потомок, а предок. Начинается элементарная эпоха элементарных людей и идей, которым никаких Достоевских не нужно. Бруякин продавал заготовки. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 28 марта 2002 года. Радио «Свобода». Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». «Русские вопросы». Бруякин продавал заготовки. Передачу подготовил Борис Парамонов.
В России придуман и осуществлен забавный литературный проект, результат которого небольшая книжка, удачно названная «Талант». Достаточно архаичное слово, означающее удачу, везение, достаток, прибыль. Зато имя самого издательства «Подкова» представляет некую насмешку над проектом. «Подкова на счастье» – образ незаработанного, валяющегося на дороге, дарового. О характере проекта лучше всего сказать словами его инициаторов.
Россия очень хочет разбогатеть, но терпеть не может разбогатевших. О них, словно о вечно живых, не говорят ничего, кроме плохого. И всех мажут одной краской. Они где наглые, вороватые и бесчеловечные. Может, оно и так, но гражданского общества не бывает без рынка. А рынка не бывает без бизнесменов, крупных, средних и мелких. А никаких бизнесменов не бывает без доверия к ним общества. Возникает порочный круг, из которого надо выбираться хотя бы с помощью литературы. Так возникла идея конкурса рассказов о деньгах.
В последних словах идея конкурса несколько сужена. В рассказах, включенных в сборник, речь идет, вернее, должна была идти не только о деньгах. Задание было дать человечный образ нового русского, так сказать, морально способствовать дальнейшему развитию капитализма в России, прерванному известными событиями 1917 года. Удалась ли эта задача или нет, дело десятое. Но вот что хочется сказать. Какое сомнение чуть ли не априорно выразить. Возможно ли из указанного порочного круга вырваться с помощью литературы, которая как раз в России и была одной из причин этого самого круга? Главное, что именно об этом пишет в предисловии к сборнику Татьяна Толстая. Пишет, как всегда, блестяще, так что после нее и самого сборника читать не хочется, за исключением разве что рассказа, написанного ею самой под псевдонимом. Но кто ж из умеющих читать ее не узнает? Толстая начинает свое предисловие с цитат, цитирует Розанова и тексты из Писания. Это взрывчатое сочетание, и запали Толстая Бигфорда в шнур, так от этого проекта пыли бы не осталось, и не только от данного сборника, а от самой идеи капитализма в России. Не будем и мы раньше времени баловаться с огнем. Послушаем для начала выбранные Толстой мысли Розанова.
«Русский человек задарма и рвотного выпьет. И еще. В России вся собственность выросла из «выпросил» или «подарил», или кого-нибудь «обобрал». Труда собственности очень мало. И от этого она не крепка и не уважается. И еще. Вечно мечтает, и всегда одна мысль. Как бы уклониться от работы? Русские.
А вот что пишет сама Толстая с отнесениями к авторитетам.
«Повержен будет Вавилон, говорит апокалипсис, а апостол Павел обещает имущество лучшее и неприходящее». И не потому ли русский человек пьет рвотное, а русская литература, должным образом ужасаясь качеству и количеству выпитого, отказывается всерьез говорить о земном устройстве человеческой жизни, о бытии, о пользе, о выгоде, о прибылях, о покупках, о радостях приобретательства и строительства, о муке, овцах и вессоне?
Эту мысль можно очень интересно эксплицировать, но Толстая этого не делает, и, много говоря о литературе, вопрос о христианстве не затрагивает. А она могла бы кое-что еще вспомнить из того же Розанова. Например, слова о том, что Россия провалилась в яму, вырытую человечеству христианством. Толстая рассказывает, как в нежном возрасте, соблазнившись завлекательным названием, она открыла роман Золя «Дамское счастье» и оторваться не могла, хотя там шла речь отнюдь не об адюльтерах, а о создании молодым предприимчивым дельцом универсального магазина дамского платья. Полюбовавшись капитализмом в изображении Золя, Толстая возвращается к отечественной действительности, то ли тогдашней, то ли теперешней, а, скорее всего, вечной.
«Оторвешься от книги, глянешь в окно, а там социализм. Свободный труд свободно собравшихся, мокнет тара под дождем, и трое мечтателей пьют рвотное».
Это так хорошо написано, и картина настолько родная предстает, что и богу никакого капитализма не захочется. А так бы и не вылезал из этой мокрой тары, пока хватает на рвотное. Розанову действительно случалось писать о русских нелицеприятно, но ведь и сам он любил такие картины. Ему и то, и это нравилось, и фраки, и балалайки. Смотри его статью об оркестре народных инструментов Андреева. Западника из него ни в коем случае не надо делать. Но Розанов очень хорошо понимал и неоднократно остро высказывал, что русская жизнь в действительности была отнюдь не такой, какой ее рисовала русская народолюбивая и морально озабоченная литература. Как раз эту литературу он и обвинял среди прочих высоких построений в споспешествовании русскому краху. В одной из поздних статей он ведет воображаемый разговор с министром народного просвещения о том, как занять студентов.
«Послушайте, командируйте из них 50 человек, и я их отправлю в Людиново, на Мальцевские заводы, на границе Калужской и Орловской губернии, составить описание и историю стеклянного производства генерала-адъютанта Мальцева, с портретом основателя этого производства, генерала николаевских времен Мальцева, и с непременным сборником всех местных анекдотов и рассказов о нем, так как они все в высшей степени любопытны и похожи на сказку, былину, и едва умещаются в историю. Это ведь местный Петр Великий, который даже во многом был удачливее того большого Петра Великого. Другие 50 студентов будут у меня на Урале изучать чугуноплавильное и железоделательное производство на Урале, Демидова. Еще третий 50 – Строганова. Еще 50 – ткацкую мануфактуру Морозова».
И так далее. Деловая жизнь в России, явление русского человека-хозяина, было или замолчено, или оболгано русской литературой, не раз говорил Розанов. Обсуждаемый сборник хочет как бы вернуть этот долг русской литературы. Намерение благородное, но исполнение так себе. Да и не нужно было ждать от этого дела немедленных результатов. Важна, так сказать, установка. Рассказы же мало чем отличаются по жанру и стилю от бесчисленных анекдотов о новых русских. Навьё, как их сейчас называют. В этом смысле сборник «Талан», надо признать, не оправдал ожиданий, если они у кого-то и были. У авторов, в нем участвовавших, не хватило не столько умения, сколько желания пропеть соответствующую оду. Да и то сказать, на что может вдохновить, допустим, Березовский. Посмотрим на тему шире, в историческом развороте. А как было в период всяческого процветания и капитализма русского, и великой русской литературы? И тогда оказывается, что были в России люди хозяйственные, даже среди писателей, даже среди поэтов. Про Фета, например, говорили, что он не обойдет своего дома, не найдя хоть на рубль прибыли. Но дело не в хозяйственности как личном качестве. Главное, в характере русской музы. А она была не чужда соответствующим мотивам. Татьяна Толстая говорит, что обнаружить такой сюжет можно разве что в «Федорином горе» Корнея Чуковского. Между тем, как раз сам Чуковский проникновенно исследовал эту тему. У Некрасова, признанного певца горя народного. У Чуковского есть об этом работа под названием «Тарбагатай». Это слово, название сибирского села, появляется у Некрасова в поэме «Дедушка», в которой некий благостный декабрист, возвратившийся из ссылки, обучает народолюбию малолетнего внука Сашу. Рефрен поэмы «Вырастешь, Сашу, узнаешь». Один из рассказов дедушки об этом селе Тарбагатай. «Мельницу выстроит скоро. Уж занялись мужики зверем из темного бора, рыбой из вольной реки. Дома одни лишь ребята, да здоровенные псы. Гуси кричат, поросята тычут в корыто носы. Все принялось, раздобрело. Сколько там, Саша, свиней? Перед селением бело на полверсты от гусей». И так далее. Николай Гумилев, пишет Чуковский, говорил, что строчка «Сколько там, Саша, свиней» лучше у Некрасова. Если не лучшая, то наиболее характерная, отчасти соглашается Чуковский. Сам он пишет.
«Стихи замечательные, единственные в русской поэзии. Упоение материальным довольством, богатой хозяйственностью выразилось из них как нигде, кроме, пожалуй, стихов Державина. Когда русская критика научится разбираться в произведениях искусства, она должна будет признать, что эти тарбагатайские строки ценнее, поэтичнее многих прославленных стихотворений. Их мог написать лишь силач. В них есть фламандское, рубенсовское. Вообще он весь в вещах, в земном и временном, и никогда не написал бы о себе, что в беспредельное влекома душа, душа незримой чует мир. потому что он только в предельном и зримом. Кроме Крылова и Грибоедова, не было в России поэта, который был так непричастен к метафизическим умозрениям, у которого была бы такая приземистая философия, над которым было бы такое низкое небо. Его излюбленные крестьяне Хребтовы, Никита и Антон, следовали той же программе, и за это были особенно милы ему. Это сердечное расположение к крестьянам-купцам сказалось и в стихотворениях Некрасова. По-родственному ласково и весело, самыми счастливыми стихами воспевает он торгашей Коробейников, торгаша дядюшку Якова, торгашей, наполняющих сельскую ярмарку. Он любит перечислять их товары, воспроизводить их торгашеские, бойкие и лукавые речи.
У Чайковского Некрасов выступает явлением в русской литературе уникальным. Пример большого поэта, обладавшего вполне буржуазным мировоззрением. Тут в очередной раз можно задать привычный вопрос о Некрасове. Был ли он искренен в своем народолюбии? И повести нескончаемый разговор о сложной его личности, как это искусно делал сам Чайковский. Разговор этот, в принципе, бесполезен. И не только потому, что искусство не может быть неискренним. Оно тогда просто не получается. Главное в другом. Были времена, были культурные ситуации, когда левое мировоззрение, которому отдал столь значительную дань Некрасов, не мешало поклоняться идеалам и практике материального благосостояния. Социализм, до того момента, когда он реализовался на русской почве и в русском варианте, как раз и считался наиболее верным путем к этому всеобщему благосостоянию, а критики его главным аргументом выставляли именно его духовную приземистость, бескрылость, равнодушие или даже вражду социализма к высшим нематериальным измерениям жизни. Социализм воспринимался как царство всеобщей сытости и духовной нищеты, примерно так, как нынешние левые рисуют Америку. Много раз по поводу социализма вспоминали слова Миля: «Лучше быть умирающим Сократом, чем торжествующей свиньей». «Сколько там, Саша, свиней?» Эту формулу восхищения можно представить также метафорой многих тогдашних представлений о социализме. И вот эта, условно говоря, некрасовская идея социализма была далеко не ему одному свойственна в русской литературе.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Русские вопросы. Прусякин продавал заготовки. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Есть в русской литературе случай еще более парадоксальный, чем некрасовский. Писатель, считающийся не просто социалистическим, но главой и патриархом, основателем советской литературы, и в то же время необычайно яркий выразитель самого, что ни на есть, буржуазного мировоззрения. Это Максим Горький, конечно. Тот же Чайковский писал о нем в работе 1924 года «Две души Максима Горького».
«Хозяйственная, деловитая Русь. У нее еще не было поэта. И знаменателен, и исторически огромен тот факт, что вот поэт наконец появился, и там, где доселе была пустота, стали таки сбегаться, скопляться какие-то крупицы поэзии. Это показательно, ибо в каждую эпоху жизнеспособна лишь та идеология, которая вовлекает в свой круг художество эпохи. Дело Востока проиграно. У Востока нет уже Достоевского, а только эпигоны Достоевского. Нет Толстого, а только эпигоны Толстого. Не наследники, а последыши. Горький же ничей не эпигон. Он не потомок, а предок. Начинается элементарная эпоха элементарных идей и людей, которым никаких Достоевских не нужно. Эпоха практики, индустрии, техники, внешней цивилизации, всякой неметафизической житейщины, всякого накопления чисто физических благ. Горький есть пророк ее и предтеча. Горький пишет не для Вячеслава Иванова, а для тех примитивных, широковыйных, по-молодому наивных людей, которые, дайте срок, так и попрут отовсюду, с Волги, с Сибири, с Кавказа, ремонтировать, перестраивать Русь.
Если вспомнить, что с Волги и Кавказа как раз и явились два наиболее знаменитых вождя советского социализма, то эти слова Чуковского покажутся едва ли не насмешкой. Но не будем видеть в авторе тараканище антисоветского сатирика, а в его герое Сталина. Речь не о Чуковском, а о Горьком, действительно бывшем певцом буржуазности как хозяйственности и деловитости. Об этом еще на самой заре горьковской славы сказал самый влиятельный тогда критик, народнический теоретик Михайловский. И правильно сказал. Он и пример привел соответствующий. Купец Маякин из раннего горьковского романа «Фома Гордеев». Подлинный его герой, а не пьяный ухарь Фома, кончивший безумием. Горький поначалу воспевал босяков и этим стяжал славу, но сердце его лежало к деловым людям. Горьковский социализм был не столько политической идеологией, сколько формой своеобразной русофобии. Богатый жизненный опыт убедил его, что русская жизнь, самый ее воздух, губительный для дела, что русский делец в этом воздухе погибает. И социализм в самых максималистских его формах Горький приветствовал как проект тотальной европеизации России прежде всего. Горький самый крайний западник в русской литературе. А бастион азиатчины в России для него крестьянство, даже с тарбогатаями. Цивилизационная формула может быть только индустриальной, технологической. Мировоззрение Горького – русский пример того, что философы франкфуртской школы называли диалектикой просвещения, породившей тоталитарные режимы XX века. Я не могу сейчас говорить об этом много, но мог бы и сказал уже однажды в работе «Горький. Белое пятно», включенный в мой недавно вышедший сборник «След». Можете прочитать, если будет время. Ранняя советская литература в этом мировоззрительном смысле пошла за Горьким, литература так называемого реконструктивного периода. Виктор Шкловский, прямой враг большевиков в гражданской войне, говорил, «Революция полезна даже для трамвайного движения». То есть о партийной принадлежности говорить не стоит. Революция – общее дело, эпохальная перемена, имеющая однозначный цивилизационный смысл. Ускорение истории, в том числе технического прогресса. Иными словами, социализм способствует делу прежде всего. Тому делу, которому считалось неспособно оказалась русская буржуазия. Социализм стал восприниматься уже не европеизацией, но американизацией России. Появилась знаменитая формула «АД плюс РРР» – «Американская деловитость плюс русский революционный размах». Появился «Лев», конструктивисты с теоретическим сборником «Бизнес». И пошли строить гидроцентрали и наяву, и в литературе. Так называемые попутчики, то есть люди старой культуры, готовы были сдать позиции. Ярким выражением этого сюжета стала зависть Юрия Олеши, в которой поэт представлен, что не говорите подонком, а большевик-хозяйственник обаятельным человеком. Бухарин против Есенина. Но Бухарин говорил крестьянам «обогащайтесь», то есть имел в виду «торбогатай», а Сталин с этим не согласился. И не потому, вернее, не только потому, что он хотел оттеснить от власти старых большевиков, он и сам был старым большевиком, и даже не потому, что помнил завет Ленина «крестьянство ежечасно и ежеминутно порождает капитализм», то есть не только из опасения за социализм вообще и за политическую власть большевиков в частности. Крестьянство считалось было элементом устаревшим, не вписывавшимся в новые цивилизационные формулы, нерациональным, к бизнесу не годившимся, то есть по-горькому бастионом пресловутой азиатчины в России. Горький, то есть большевизм, в своем европеизме оказался большим западником, чем Запад, как гитлеровская Германия в трактовке Хоркхаймера и Адорна. Тарбогатайки, который и был, так провалился. Торжествующие свиньи исчезли, и остались одни умирающие колхозные сократы. Но все эти цивилизационные перипетии, будучи интересным культурно-историческим сюжетом, мало отношения имеют к русским глубинам, мало коснулись русского человека, любителя рвотного. Этот троп тут более чем уместен. Большевистская вестернизация, будучи проектом гиблым, вызвала реакцию, которую можно назвать именно рвотной. Культурный крах вообще, крах модернизации в частности, всегда вызывают регрессию к архаике. Америка в России, предполагавшаяся задание большевизма, обнажила, вывернула наружу давно забытые, казалось бы, изжитые слои национальной психеи. Это, кстати сказать, и сейчас происходит. И мы видим в типе нового русского не столько прежнего XIX века удачливого дельца, сколько удальца-вора. Вор по-старорусски преступник вообще. Путин однажды сказал «мафия не русское слово». Но тип мафиоза в России не итальянский, а глубоко отечественный. Молодец из шаек Стеньки Разина. Как учила русская литература, есть два национальных типа – хищный и кроткий. И в Советской России появился гениальный писатель, сумевший дать, увидеть их совмещение в опыте коммунизма. Это Платонов с его Чевенгуром. Чевенгурцы – модификация первообраза русского странника, искателя града. Самый считается репрезентативный образ русского христианина. Платонов понял, что эти люди могут быть опасными, агрессивными. Татьяна Толстая вспоминает апостола Павла, обещание имущества лучшего и неприходящего, а у платоновских чевенгурцев вместо имущества товарищество, обретение в голом порядке друг друга. Это чевенгурцы распевают на троих под окном Толстой на мокрых тарных ящиках, и это лучше, чем расстреливать из пулеметов мешки с барахлом буржуазии. Это, если угодно, покаяние. Последнее слово неизбежно ведет к Солженицыну. С ним в известном смысле повторилась горьковская история. Воспевает одно, а верит другому. У того были босяки и Европа, у другого православие и самое настоящее, а не выдуманное западничество, самый чистопородный европеизм, протестантская этика и дух капитализма. Вот солженицынский Тарбогатай.
В большом помещении лавки густо было от запахов, заманчивых для крестьянина, а глаза разбегались. Бочки с дегтем, олифой, ящики с колесной мазью, мелом, известью. Гляди, не споткнись на полу, а ящики с подковами и гвоздями всех размеров. У стен коробки со стеклом. Цепные весы с набором фунтовых гирь. Ободья, дуги, расписная деревянная посуда. На полках ряды гончарной посуды из глины обыкновенной и белой, с цветной поливой и без поливы. Корчаги, крынки, горшки, столовые чашки и хлебницы. Дальше эмалированные кастрюли, миски, чайники, кружки. Чугунки, сковородки, крытые жаровни. Впереди на другую сторону бочки с селедкой и соленой рыбой. Ящики с сушеной и копченой воблой. А еще на подставке строились валенки, чесанки, бурки, черные, серые, белые, даже и с красной и зеленой вышивкой. И резиновые сверкающие галоши, мужские и бабьи, полуглубокие и глубокие. Единственное, чем Бруякин не торговал, кожаной обувью, но продавал заготовки.
К Солженицыну применима, по крайней мере, половина определения, данного Лескову Михаилом Гаспаровым. Синтез эстетизма и морали, но морали не православной, а протестантской. Это и есть протестантская этика и дух капитализма. Но Россия такая необычная страна, что в ней капитализм может выйти и из эстетизма. Мне давно уже пришло в голову, что удержавшимся при большевиках типом предпринимателя-дельца был литератор. Татьяне Толстой это должно быть понятно. Она делает вид, что пишет письмо на деревню дедушки Константину Макарычу. Но мы знаем точный почтовый адрес этой деревни.
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях Воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для Радио Свобода, вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста». «Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карын Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил: вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свои предпочтения «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире Воронеж, Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. We'll be right back.
вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессивная в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя, живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. В эфире в понедельник и пятницу в 18:30 по московскому времени.